Вот когда-то я сюда приносил черно-белые магии папюса, и там было написано, что день мага. Описан день мага, и описано, что у него есть три молитвы у мага. Первая молитва такая вербальная, когда происходит настрой на день. Он обращается там к кому-то, что там, помоги, там, тра-та-та-та-та. Вот так вот. Вторая молитва – это само дело. И это самая главная молитва. Молитва. И третья молитва. И, в общем, они все нужны. Потому что, ну, не настроился ты, знаете, вот не настроился, и все у тебя из рук там валится. Настроиться. Настроиться – это значит настроиться на это дело. Господи, это как это дикари, и то настраивались, да? Перед тем, как куда-то на мамонта бежать, они там рисовали что-то, прыгали около костра там, настраивали, чтобы все другое вот так по боку пошло, и они вот так вот и... Это дело пошло. Настрой организма. Вот. И третья молитва – это как разбор полетов. Рассуждение. Что случилось в этот день? Хорошо я поступил, мало. Почему? Разбор полетов. Рассуждение. Рассуждение, понимаете, это не как вот, что там правительство такое, не такое. Рассуждение должно относительно меня. И то, что зона моего влияния. Именно влияние. Даже сказать могущество. Если человек не рассуждает, у него нет никакого могущества. Раб не должен рассуждать. Да? Все. И поэтому относительно вот для чего рассуждать. А не просто там правильно, неправильно. Рассуждение касается тебя, потому что это касается моего предназначения, это касается моей веры. Вот и поэтому... Почему болезни вообще приходят? Когда они приходят? На пенсию человек пошел, пришла болезнь. Заметили, да? А до этого некогда было. Некогда было. Некогда было. Вы знаете, вот есть такой фильм, наверное, все его видели. Он, конечно, уже устаревший. Сейчас вот такие фильмы «Рэмбо», помните? «Первая кровь», «Рэмбо», да? И вот на этом фильме была уникальная такая вещь. На каждом фильме есть кино, как их называют, критики. И вот кинокритики раскритиковали это Рэмбо в пух и прах просто. Что вот там он не так пошел, вот там вот не так, что мог бы и лучше сыграть. Но это самое было большое противостояние кинокритики и, ну как, любви народа. Все критиковали, а народу дико все нравилось. А обычно это как-то совпадало. Но почему там? Там вот этот герой-одиночка, вот он был такой законопослушный, но просто эта система, это уже на тот период времени, это когда был 82-й год, он вышел, по-моему, так уже всех достало, что все радовались, что ну наконец-то восстать против. Потому что он ходил, он просто там хотел, я не помню, как-то он хотел просто покушать. И как работает система. И там был полицейский, он охраняет город, он говорит, а ты вообще как-то, тебе дурно пахнет, иди помойся. Отвез его туда, тут говорит, я просто хочу поесть. Я ничего не хотел. И он пошел туда, и потом, и как развертывается. И точно вот, я уже про медицину достаточно рассказал, про образование тоже рассказал, про полицию еще не рассказывал. Но там точно так же. Из-за мелочи. Просто к тебе что-то прицепились, а там все, а все идет автоматически. Система работает слаженно. Там ему не понравилось, он не совсем же овца, это же какой-то там спецназ был, там где-то во Вьетнаме воевал. Вот. Его там побрить решили насильно, а у него тут такие галлюцинации, что раньше его тоже там нож держали, там, да, помните, да, кто-то. И он их там быстро раз, и за ним там сирена, и все такое, и началась бойня. И он никакого криминала не совершил. А дальше на него все больше и больше накручивается. Так и болезнь, так и образование, в смысле тупость, накручивается на себя. Я много говорил раз и повторю, что кто Бхакти Вайбхава прошел, все, это конченый человек. Если сознательно хорошо прошел, он не просто корочку получил. То есть если Бхакти Шастры, Бхакти Програм, Бхакти Шастры и Бхакти Вайбхава. Прошел. Бхакти Вайбхава, это Шримад Бхагава, там ему рассказали, как это следует понимать. Да не надо его никак следует понимать. У меня знакомые там в Бердянске, которые просто собираются, читают, у них такие откровения. Читают, и никакой над душой у них там брама не стоит рассказывать, что бы это значило. Они такие вещи, они в современности находят вот эти вещи. Шримад Бхагава там надо именно так и читать. Какая квалификация? Вот Бхагавад-гиту может быть квалификация, надо что-то вот что-то знать. А Шримад-Бхагаватам как читать? Надо просто читать его регулярно. Это просто рассказы. Потому что эти рассказы, там такие же лилы, такие же отношения, которые у нас вот такие, и там все понятно. Это все понятно. Знаете, почему понятно? Потому что ты сердцем чувствуешь, ну вот это так, что это подлец, это герой, это так. А какие-то вот схемы, это там, я в этих схемах или нет, от этого я понимаю или не понимаю. А там все понятно. Все понятно. Итак, больше всего и скорее всего можно утонуть на мели. Я опять читаю этого Шаповалова. Итак, что происходит, когда в твою жизнь врывается шторм? Когда врывается шторм в твою жизнь, не принимай наличие шторма за отсутствие Бога. Именно тогда, знаете, когда у нас все наоборот. И нас религия учит наоборот, что должно быть все хорошо, вот тут спокойствие. У меня тут шторм. Вот когда у меня шторм, я точно в порядке. Когда вот люди были на войне, да, на войне, там и антисанитария и все такое, они практически не болели. А в мирное время, пожалуйста, как это? Но ведь болезнь тела, болезнь ума есть, болезнь нравственности. Это одна и та же болезнь, только она, ну, разные как бы вот эти уровни. Это та же самая болезнь. То есть, когда меня штормит, когда я в действии, особенно штормит, и когда я даже не очень владею ситуацией, понимаете, не очень владею ситуацией, вот тогда Бог всегда со мной. И тогда я и не заболеваю, и я правильно нравственный, или если не нравственный, то тут же выходит из меня, и я это вижу, и все другие это видят. Это менее опасная ситуация, чем вот этот покой. Вот о чем речь идет. И поэтому нам не надо искать покоя, если мы хотим жить. Проблема... Большинство почему-то кажется, что когда приходит шторм, то это значит, что Бог покинул меня. Штормы могут быть разные. Финансовый шторм, семейный шторм, физический шторм, болезни, эмоциональные и так далее. Чаще всего это невидимые для людей штормы. Особенно невидимые для посторонних людей. Ты сходишь с ума, никто этого не замечает. И это хорошо. Это хорошо. Проблема невидимая, а то вот покой там. Какой покой? Какой покой? Покойники на кладбище, извините, да? Проблема невидимых шторм в том, что никто не может тебе помочь, потому что это персональный, секретный шторм. В видимых штормах есть, в видимых штормах, когда тебя бьют, и всем это видно, да, есть комфорт. Смерть как бы на людях красна, говорят так, да? Ты, ну, тебе хоть... Есть комфорт, потому что когда увидели твою боль, людям свойственно помочь тебе. Откуда вышла эта доктрина, что если в твоей жизни шторм, что это значит, что Бог отошел от нас? Если бы Бог был рядом, то не допустил бы шторма. Мы задаем вопросы, где был Бог, когда меня забирали дом, где был Бог, когда у меня обнаружили рак, где был Бог, когда ребенок умер. Запомни, когда приходит шторм, первое, что ты лишаешься, это способности видеть. Это именно тот период жизни, когда мы должны жить абсолютной верой, а не видением. В шторме Бог занимает другую позицию, и ты не можешь его видеть и почувствовать его раньше, потому что видение приносит комфорт. А в шторме, называется шаранагати, предание. Вот где предание. Но в шторм, понимаете, не все моряки лезут в шторм, да? Некоторые все что угодно, только вот не туда. Отмазываются там от армии, от чего-нибудь, что-то, на что-то легкое, да. В результате вздыхают быстрее, болеют больше, и ничего из них не получается. И счастья никогда не будет. Да просто даже по фильмам, по книжкам, по жизни мы видим, кто активно живет, рискует. У него все это есть. И непонятно, как у него, как на собаке, все зарастает. Непонятно как. А я вот берегу здоровье изо всех сил, и что-то не получается. Что ты бережешь, что ты потеряешь. Потому что именно в том, что ты бережешь, там страх поселился. Страх тебе уже указывает, что смерть пришла за этим. Вообще, пока ты что-то бережешь, ты не живешь. Все надо использовать. Запомни, когда приходит шторм, первое, чего ты лишаешься, это способности видеть. Это именно тот период жизни, когда ты должен жить. Ага. А в шторме Бог занимает другую позицию, ты не можешь его видеть, чувствовать себя как раньше, потому что видение приносит комфорт, и в шторме ты лишаешься комфорта, чтобы проверить то, из-за чего ты состоишь как личность. В комфорте ты не понимаешь, кто ты, а в дискомфорте ты сам себя узнаешь, наконец-то, кто же ты. Запомни, шторм – это не показатель отсутствия Бога, а наоборот, во время шторма Бог концентрирован на тебе, как никогда раньше. Нам почему-то кажется, что величие Бога в нашей жизни является посреди церкви, когда ты танцуешь, восклицаешь ему хвалу, там вот, да, харибол. Позвольте возразить, если ты действительно желаешь увидеть величие Бога, то оно, как правило, является и открывается во время самого мощного шторма в твоей жизни. Бог посещает, конечно, твою хвалу, но Он живет в твоих штормах, в реальности. Если Бог что-то действительно пообещал тебе, приготовься к шторму. Наличие шторма в жизни человека – это наличие обещания от Бога. Шторм – это как сито, которое отсеивает всех, кто ходит видением, а не верой. У этих личностей обычно так, как только они перестают видеть, они перестают верить. Ну, сито, шторм. А шторм приходит для всех, но вот там вот и отсеивается. И штормы, как правило, знаете, вот мы однажды воевали, у нас была очередная революция на Якоре. И нас было несколько человек, четверо нас было человек, застрельщиков. И вот когда надо было что-то, вот штормит, когда мы рисковали, вот когда... Один из наших так раз и в кусты, раз, ой, и по святым местам ему присвечило что-то, да, вот. А потом вот надо поехать туда, к начальству, и жестко сказать, и у нас был риск, что нас вообще там порубают. Я сказал, ой, а я не могу, мне вот там вот срочно надо туда, понимаете? И кто он сейчас? Все кто-то как-то стали, а кто он? Никем он не стал. Почему? Он избегал шторма. Бог находится в шторме, Бог находится в риске. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да? Вот. Это не к тому, чтобы пить шампанское, но шампанское обычно пьют по поводу. Это не будет повода порадоваться. Из шторма, как правило, победителями выходят те, кто абсолютно уверен в Боге, в Его обещании. Все остальные в шторме просто теряются. И именно после шторма ты их рядом с собой больше не увидишь. Утонули. Так шторм приходит вовремя. И знаете, кто выплывает и не захлебывается? Кто привык? К чему? К рассуждению. Потому что рассуждение – это держать удар. Держать удар. Рассуждение – это когда есть нападение. После шторма ты будешь нападать, всех строить, все так говорить, с тобой будут считаться. Ты выжил, ты победитель. После шторма. Потому что после шторма ты только один останешься, как авторитет. Остальные как-то утонут. Ну почему? Когда что-то придет, ты... вот у нас сейчас расчеловечивают, нас делают зверями. А ты рассуждением поймешь, что вот почему это надо. Ты поймешь причинно-следственную связь как-то. Ты поймешь, почему это. Ты на связи с Богом остаешься. А они теряют связь с Богом. Когда ты был в спокойном состоянии, в рассуждении, тебе просто предлагали, еще не штормит, еще полиция не приходит, еще охоты не открыты, там наведен никаких. Вот ты там нет, нет, нет. А другие в спокойном состоянии говорят, понимаете, Господь не любит равнодушных. Человек, не рассуждающий в спокойном состоянии, это человек равнодушный. Вот спокойное состояние, мне не надо ничего делать, все заплачено, вот он телевизор. Что вы такое нервы себе пощекотать, включить? Его окружающие не интересует. Ой, мы... Их никакая небольшая разница, телевизором я боевичками увлекаюсь или я медитирую на Кришну. Никакой разницы нет. Ты уходишь от действительности, перестаешь рассуждать, а там... Просто какая-то концепция. Кстати, Бхактивинода Такура сказал, вот эти вот все вот эти поэтические вымысел, конечно, красивый, Но это не повод для того, чтобы уйти от этого. Да, можешь славить, все такое. Он там прошелся, что такое имена и что такое, какие образа бывают Бога. Имена какие? Любые. Образ какой? Любой. Пураны, там, шастры фиксируют. Есть Бог пришел как комар, есть Бог как пришел как вепрь, есть Бог как пришел как этот. Какой угодно. Все формы, существующие его. Он однажды первый раз в нем пришел, а потом пошла популяция. Все. Все. Наш Бог, который на человека похож, наверное, ни на свинью, ни на комара, ни на чего-то, да? Вот. Господь Шива сильно похож на человека, ну, как его во всяком случае описывают, и действует как нормальный мужчина, и как женщина. Кстати, я не хочу обидеть женщин, но женщины тоже. Мужественность – это не качество мужчины, это качество человека. И в этом качестве есть свойство рассуждать. Рассуждать. Про рассудительность несколько слов. Насчет женщин. Вот есть эмоциональность, а есть рассудительность. И говорят, что это противоположные качества, да? Вообще считается, Канишка Адхикария, Мадхьяма Адхикария, Уттама Адхикария. Канишка Адхикария, то есть там много есть обозначений, но я одно, в смысле рассудительности. Ты приходишь, у тебя железобетонная вера, но оно без рассудительности. Мадхьяма Адхикария, ты начинаешь рассуждать, ты понимаешь, это добро, это зло, это благоприятно, это неблагоприятно, это годится, это никуда не годится, с этим надо что-то делать. Отсечь. Ну как-то аккуратно отсечь, чтобы никто там не пострадал. Вот. Но теряется вера при этом. А почему она теряется? Потому что ты верил ты это не в Бога, а верил ты в какие-то авторитеты. Вот. И Уттама Адхикария, в ком сочетается и рассудительность, и вера. И ты видишь беспредел, но твоя вера в Бога не падает. Потому что вера тех, как же Бог такое допустил, наверное, его нету. И вот тогда у тебя начинаются какие-то чудеса. И рассудительность у человека утрачивается, когда эмоции начинают его захлестывать. Когда эмоции начинают Это неплохо, когда эмоции начинают захлестывать. Потому что, ну, значит, ты живешь, значит, штормит. Значит, штормит. Но ты теряешь рассудительность. И вот как не потерять рассудительность, я сейчас прочитаю. Рассудительность и эмоциональность. Так, сейчас так. Рассудительность – это противоположность импульсивности. Так и решению вопросов на основе интуиции. Представляете? Интуиция разве плохо? Нет, но это противоположное. Но в конце концов ты должен это все себе объединить. Рассудительность – это часть рациональности, одно из проявлений рациональности. Рациональный человек может быть как неторопливо рассудительным, так и решительным, готовым к риску ради неизбежной срочности. Итак, рассудительность и эмоциональность. Как правило, рассудительность и эмоциональность, то есть это что такое эмоциональность? По-другому это, скажем так, увлеченное состояние сознания. Увлеченное состояние сознания. То есть тебя влекут, а ты не сопротивляешься. И вот это, вот последняя линия обороны, рассудительность, это сопротивление. Вот Богу не надо сопротивляться. Потому что когда Бог тебя влечет, это не эмоциональность. Ага, попались. А что же это, да? Чем отличается сейчас скажу. Эмоции это... Вот у животного есть эмоции?
Конечно.
Есть эмоции. Но животные эмоции от чего получается? Когда идет перегруз по их чувствам. Вот как каналы, да, как электрический ток идет. И вот когда или чересчур плохой, то есть автоматически чувства или сильно отвергают, или сильно принимают. Давай еще, давай, мало, мне сейчас хорошо, как раз мне это надо. Вот эту травку пожевать, как раз она мне, вот это вкусно там, да? Вот так же у человека, если вот это, вот такая эмоциональность, но эта эмоциональность такая животная. А если эмоциональность, и ты тело своего не чувствуешь, твои чувства как анализаторы. И вот ты в это время не чувствуешь. И тогда твое реальное здоровье такое железобетонное. Например, человек, который там спасает у кого-то из огня, может выйти и не обжечься. Человек, который, вот какой-то йог, он сует руку в огонь, не чувствует, и рука его не сгорает. Потому что этот мир так устроен, что наши чувства и делают эти ожоги. Наши чувства делают эти синяки. Наша боль и весь этот перелом делает. Вот эта вот железная рубашка, цигун и все такое. Мы забываем, что это мир иллюзорен. И как вот, ну, видели матрицу, да, там. Ты думаешь, что ты дышишь воздухом. Понимаете, когда изнутри Господь мне говорит, я над этими гунами, над этим миром, этот мир, я как вот тот Нео, я сам иду и его и делаю. Вот это могущество, это предназначение, это жизнь. Нам надо стать таким Нео. Но для этого нужна рассудительность. Почему? Потому что сначала тебе дьявол предлагает раньше времени твое предназначение, и если твоя рассудительность не отметет это, то просто как типа нравственности такой, знаете, что нет, это каннибализм, нет, гомосексуализм, нет, предательство, нет. Потому что там всегда маленькая такая изюминка какой-то гадости, ну какой-то вот то, что совесть не позволяет делать. Потому что когда Господь приходит, а место занято, приходит шторм, а у тебя, а дьявол тебе муляж дает какой-то просто. Он тебе дает для чувств хорошо. Для чувств хорошо. И вот чувства борются вот с этой совестью. Вот. Понятна разница, да? У тебя возникает чувство такое, но оно не связано с тобой. У тебя не самочувствие, а сорадование, сострадание. Ты чувствуешь мир. Ты выходишь из-за вот этой, из этих рамок, перестаешь быть просто пазлом каким-то. Итак, как правило, рассудительность, эмоциональность, увлеченное состояние сознания противоречат друг другу, однако у развитой личности вполне возможно их мирное сосуществование и взаимодополнение. Рассудительный, вдумчивый и одновременно яркий эмоциональный человек не такая уж и редкость. И большая радость и красота. Таких людей есть. И эти люди, это есть. Вот они, значит, просто не знают, что им делать. Что им делать. Это просто здоровые люди. У нас два полушария, да. Одни говорят, ну так, есть такое поверье, что одно отвечает за логику, другое за эмоциональное. Левополушарные такие теории, есть правополушарные. Есть больше логики, есть больше интуитивы там. Ну почему-то у нас, смотрите, они практически в равной пропорции. Надо же как-то мозг использовать, как бы, да? Как вернуть себе рассудительность, если вы увлекаетесь? Нормальный человек основное время каждого дня пребывает в увлеченном состоянии сознания. В этом состоянии любое, далеко не самое важное и не самое срочное дело может показаться исключительно важным делом, которое должно сделать обязательно здесь и сейчас. Вы, по сути, легко теряете рассудок. Как вернуть? Вот когда делаешь, оно делается, да? Я увлекаюсь. И я начинаю так вот работать, у меня все циркулируется, воспринимается как комфорт. И тут не смей меня отвлечь. Ну, совесть говорит... Пора ребенка покачать, или пока я обещал там Васе в это время быть там, а я еще здесь. Я прерываю это дело. Неприятно, я прерываю. У меня было такое, когда я, какое, самое яркое было, когда я читал, у меня были по кругам как бы задолженности, я решил, что не будет задолженности. У меня накопилось, ну, дела были. Я вышел из дома, от Анголенко даже дальше, и пошел аж туда, на правый берег, пешком. И читал. Все мои задолженности закончились к середине моста вот этого, где плотина была. Нет, даже раньше. Я шел, и мне было хорошо, мне не хотелось ни в храм, никуда. То есть это было, я не знаю, сколько это было, очень много кругов, это уже много Харе Кришны. Что-то такое перешло, что-то включилось. Ну такая вот. Начинал я просто так, но я никогда не читаю, когда мне не хочется. Я просто захотел. Вот целеустремленно. И что-то такое случилось. Такая пхава какая-то случилась. И мне захотелось просто вечно идти, говорить, говорить, Харе Кришна и все такое. Не хотелось никуда. И я страшным усилием воли прекратил эту джапу. Страшным усилием воли. Потому что меня там ждали люди. Крыть крышу. И все. И были два брамана. Один сказал, вот этот Вишвадакшина, не надо было идти, ты попал вот в это самое хорошее. Зачем тебе это все? Это самое лучшее, другие там годами. А второй сказал, правильно ты сделал. Потому что, в принципе, от Бога зависит твое состояние. Если он не захочет, не будет его. Хоть тот лоб расшиби. Не будет. Вот. А ты правильно сделал. Потому что это твое, как у нас Марьяна Потоцкая говорит, кайфажорство, да? А то дело для других. Ты в ущерб себе сделал это. Вот это правильно. За это будешь когда-то как-то премирован. Ну и премию не заставила себя ждать. Это другая история. Вот усилием воли прижигаешь. Рассуждение – это мыслительный процесс, направленный на обоснование какого-либо положения, своего, кстати, положения, или получение нового вывода из нескольких посылок. Мышление принимает форму рассуждения, обычно в тех случаях, когда нужно узнать что-то новое, анализируя уже известные факты или положения. Господь говорит, «Се, творю только новое». Если ты рассуждаешь, но ничего нового к тебе не приходит, значит, ты не рассуждаешь, а просто смакуешь уже жеванное, пережеванное чье-то там. Ну, ладно, не буду просто про рассудительность. Итак, что я обещал? Как сломать технологию? Как сломать технологию вот этих окна Авертона, которые мы думаем, что они не действуют. Это какой-то Авертон, это где-то там вот в Верховной Раде. Они действуют непрерывно в каждой замкнутой секте, системе, в организации. Ну, как действуют окна Авертона? Ну, например, в быту даже, да, в быту. Вот пришел ты, вот конторская работа какая-то, человек пришел, одна женщина рассказывала. И сказали, ой, не можешь ты вот, и вот эти бумажечки там подшить, да? А еще раз, и потом это стало ее обязанностью. А потом начальник пришел, посмотрел и говорит, ну все, теперь ты вот это будешь и это делать. Подождите, ну мы же договаривались, что вот моя работа, такие-то деньги, такая-то работа. Ну теперь вот понимаете, изменилось, ну вы все равно успеваете, да? Ну мы же одна семья, разве вы не можете это сделать? И все. Ну а не нравится, да идите туда, она уже там привыкла. Не нравитесь, ну, тогда мы будем расставаться. Вот такие окна Авертона. А сразу приходишь, тебе такого не говорят. И также в этом потихоньку приучают. Приучают. Ты приходишь в новую организацию, тебе, ой, ты новенький, давай. Или там религиозную организацию, да, чтобы не спугнуть. Когда заглотил крючок уже, привык, и к тебе тебе начинают грузить. Как мне этот рассказывал человек, который был в Белом братстве. Знаете, там Кривоногов, по-моему, я не помню, да, его звали. Белое братство. Пришли и ему сказали, Белое братство, все секты, одни мы, вот не секта. Одни мы, не секта. А что можно читать? Его был вопрос. Да все, что хочешь. Мы свободные люди. Мы можем отсеять там зерна от плевел. Ну, это христианская была концепция. Мария Деви Христос. Что угодно. Прошел год. И он был такой... Ну, не буду говорить, он живет в Запорожье, и сейчас я его знаю. Он был такой, он там, так, наверное, кришнаиды не делал. Он там пропагандировал везде, он там в белом ходил, там это пел, так зазывал. И он такой, харизматическая такая личность. В милиции там его забирали, и он так не сдавался. Вот. И потом ему сказали, ну, а вот этих только не надо читать, там, буддистов. Я не помню кого, вот буддистов не надо читать. Он сказал, и вот этих не надо читать. То сказали, и вот это не надо читать. Читать только даже не то, что там Мария Деви Христос, там вот основополагающие, а комментарии руководства к ним. Ну, тем вот это закончилось. И так и везде, везде. Вот. А если сразу он пришел, ему сказали, нет. Он сказал, до свидания, ребята, вы что? Итак, как сломать технологию? Как сломать технологии. Описанное Эвертоном окно, возможно, легче всего движется в толерантном обществе. Толерантном обществе. Что такое толерантное общество? У тебя нет своих, своей, во-первых, жизненной позиции нет, и у тебя нету, ну, каких-то своих принципов. Что вот это хорошо, это такое плохо. Гдецкий даже вот этот написал. Что такое хорошо, что такое плохо. У тебя должно быть это. А не так, что это может быть и хорошо, а в другом случае это плохо, да? Ты должен. Почему? Что определяет твою позицию? Твое предназначение. Для кого-то это другие, может быть. Так, в толерантном обществе. В том обществе, у которого нет идеалов, как следствие, нет четкого разделения добра и зла. Нет табу, нет ничего святого, нет сакральных понятий, само обсуждение которых запрещено, а их грязное обмусоливание пресекается немедленно. Всего этого нет. А что есть? А есть это, а что есть в толерантном обществе? А в толерантном обществе есть так называемая свобода слова, превращенная в свободу расчеловечивания. На наших глазах одну за другой снимают рамки, ограждавшие общество, ограждавшие обществу бездны самоуничтожения. Теперь туда дорога открыта. Ты думаешь, что в одиночку не сможешь ничего изменить? Ты совершенно прав. В одиночку человек не может ничего. Но ты лично должен оставаться человеком. А человек, а вот это непросто. Оставаться человеком, это значит сказать нет нечеловеческим вот этим вот. Например, гомосексуализм – это демоническое понятие, это нечеловеческое понятие. Это не гомосексуализм, это педерастия вообще-то правильно называется. Гомосексуализм – это одно из окон Эвертона, когда просто взяли и переназвали. Я уже не так страшно звучит. Педерастия – это нечеловеческое понятие. Если ты с этим согласен, вот ты уже немножечко не человек. Если ты с этим согласен, ты уже поддерживаешь эту систему, а другой поддерживает другую часть этой системы, а потом ты запутался уже. Что не сумеет один, сделают люди, объединенные общей идеей. Оглянись по сторонам. Впрочем, это еще не конец. Еще есть шестой, то есть когда это узаконили, когда это легально охраняет, милиция, там полиция, да. Есть еще шестой шаг, как это можно видеть в некоторых европейских странах. Это шаг от нормы к диктатуре. Вряд ли несогласных будут штрафовать, потом всех несогласных будут штрафовать, потом сажать в тюрьму, потом, возможно, казнить. Это вопрос времени. Как этому противостоять? Ну, во-первых, рассказать другим. Чтобы рассказать другим, это надо аргументировать. Аргументировать – это означает уметь рассуждать. Примерно так, как я приводил пример, как рассуждать вот это секс до брака. Как аргументировать? Вот шесть позиций, что вот это аргументы. А там были там аргументы примериться и все такое. Это аргументы. Эти заповеди не устарели, кстати, их хотят сейчас снять. Поставили памятник сатане, а был памятник десяти заповедям. Сказали, их надо снять, потому что они не актуальны. Они сейчас тормозят наш прогресс. Человечество. Человечество вышло за рамки десяти заповедей. Да не вышло оно. Они сейчас нужны как никогда больше. Чтобы остаться человеком, да, нужны как никогда больше. И ты должен доказать это. А у них тоже есть другая аргументация, расчеловечивание, что вот, а вот христиане тоже там кровь, плоть там-то и все такое, да, у них вот каннибализм, пожалуйста. У них есть аргументы, но у тебя должны быть аргументы настоящие, настоящие, не ритуальные, а такие, наученные даже, скажем, да. Здравый смысл. Итак, как противостоять? Технология Эвертона. Расчеловечение как конечная цель сделать нормальным и обыденным то, что раньше было невозможным или запретным по соображениям простой человеческой морали. Вот суть технологии под названием «Окна Эвертона». Подробности это рассматривалось в материале «Технология уничтожения». Потом наглядный урок преподнесли сотрудники датского зоопарка, убившие и расчленившие жирафа Мариуса в виде шоу и даже анимического театра для детей. То есть дети такие, да, зоопарк, и они любят зверушек. И там теперь это регулярно это делают. В другом месте, то, что, по-моему, Дания, там регулярно убивают дельфинов. Причем так убивают, что они живут еще около часа. И там фото есть, и съемка. Море полно крови. И там их загоняют туда. И должны юноши, чтобы показать, что ты стал юношей. Это уже у них традиция такая. Да, то есть для них вот это норма. Это для того региона уже норма, понимаете? Вот. Итак, с чего надо начать? С выявления подмены понятий. С выявления подмены понятий. То есть надо называть педерастов педерастами, а аборт надо называть как? Ну, убийством. Ну, прерывание беременности с помощью убийства, да. Итак, технология Окна-Овертон основана на базовых слабостях практически любой личности. Прелесть этой технологии в том, внимание, что она работает даже при ее осознании, даже ты будешь понимать, что это технология, и она будет на тебе работать. Что тебя спасает? Тебя спасет только... Что?
Рассуждение.
Только рассуждение. Только рассуждение. Рассуждение. Разговор с Богом практически. Ты сам про себя. Так, 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 так. А не просто как в милиции, да? Вопросы, три ответа выбери. А они, может быть, ни один не подходит. Прелесть этой технологии, что она работает даже при ее сознании. Обычно манипуляции перестают работать, как только вскрывается ее подлинный смысл. В данном случае воздействие на подсознание возникает через базовые потребности человека. Какие базовые потребности человека? Голод, жажда, половое влечение и так далее. Потребность в безопасности, чувство уверенности, избавление от страха, неудач. Потребность в принадлежности какой-то организации и любви. Потребность в уважении, достижении успеха, одобрении и признании. Вот через эти вещи, и эти, вот эти четыре вещи, я рассказал, эти вещи, они, ну, чтобы мне было комфортно. Вот через них действует вот эта система. Но есть еще три вещи у людей, которых любят, когда штормит. Это шестое или пятое. Я по порядку, может кто-то записать захочет. Первое. Физиологические потребности. Голод, жажда, половое влечение. Раз. Через это овертона действует. Второе. Потребность безопасности, чувство уверенности, избавление от страха и неудач. Кто не хочет, да? Все хотят. На этот крючок цепляют. Третье. Потребность принадлежности и любви. Ты хочешь к чему-то принадлежать. Ты не хочешь быть одиноким. Ты хочешь быть, ну... В этой общине, в этой, ты хочешь быть частью какого-то проекта, это нормально. Мало людей, которые хотят быть в одиночестве, потому что они от людей бегут, потому что люди за ними бегут что-то спрашивать, мудрецы. То есть ты еще не мудрец, и тебе нужна еще стая какая-то. Это нормально, это не сказать, что там животные. Потребность в уважении, достижении успеха, одобрения, признания. Ну, на это цепляет. Вот тебе вымпел, вот тебе медальку дорогой, вот тебе это. И этим спонсируется все, что хочешь. Ну, просто как ворона на какую-то блестящую вот эту вещь, и мы потом ходим вот так вот. Вот погоны у меня, звездочку кинули там, да. Вот назвали меня там, вот мне третий ряд повесили или еще какой-то. Шнурок там, видел один там. Стал браманом вот так вот, чтобы видно было шнурок, вот высунул вот так вот, как бы нечаянно, да? Видел такого. А вот, для которых штормит, их не особенно интересует свое, их интересует, что вокруг. Они хотят это изменить, улучшить. Первое. Познавательные потребности. Знать, уметь, исследовать. Эти хотят, чтобы исследовали меня и сказали, ты молодец. А этот хочет вот это все исследовать. Посмотрите, ребенок. Ребенок, маленький ребенок, он хочет все исследовать. Это не только глаз, да глаз. Он хочет все исследовать. Став взрослым, это должно не прекращаться. Эстетические потребности. Гармония, порядок, красота. Это шестое было. Первое там исследовать. Седьмое. Потребности в самоактуализации. Реализации своих сил, целей, способностей, развития собственной личности. Ты изучил, ты хочешь, чтобы было красиво, и вот он твой вклад. Но тут будет штормить. Почему? Потому что любое изменение, сопротивление, симптоматика движения. Пробежитесь по воде, почувствуйте. Так и здесь, как только вы чего-то. Там уже сидят такие, знаете, бобры, все в мху, которые привыкли, что им там хорошо, потому что они в системе, через них просто течет, они рот раскрывают и паразиты, да? И им любое изменение грозит смещением с места, и потом им надо что-то беспокоиться. Это нарушает систему. Любое изменение в музыке, в науке, в медицине, да в чем угодно, кому-то будет мешать. Кому-то будет мешать. И тебе придется быть в шторме. Инициатива наказуема. И это не только в армии. Это везде. Им же интересно, что ты, тебе он сказал, и ты гарантированно букву все исполнил. Тогда он спокоен. А если ты самостоятельность проявляешь, что-то пошло не так, эти люди... Кстати, вот вопрос такой интересный. Насчет Бога. Вопрос насчет Бога интересный. Мало кто задает такие вопросы. Евгений Киреев. Вопрос мне покоя не дает. Частенько публикуются не менее убедительные статьи полностью искусственно созданных всех мировых религиях. Есть такие статьи, они убедительны. Типа Тора, Библия, Веды и так далее, что были сочинены и внедрены в массы не ранее 18-19 веков. То есть там нет предания старины глубокой. Потому что они описывают историю, лжеисторию, чтобы скрыть настоящую историю, да? После некой грандиозной и, судя по всему, тоже искусственной катастрофы. Есть ли какие-нибудь доказательства заявлений древности тысячи лет, как, например, Вед? Официально заявляю, нету. Нету. Про Христа нет ничего доказательного. Ничего. Вот так как эта плащаница про настоящего Христа. Да, что-то было, но совсем не то. Даже то, что нам уже известно, опровергает всю эту доктрину и парадигму христианства современного. Любого самого такого, ну, такого более-менее такого человечного, все равно опровергает. Буддизма опровергает. Или там Махапрабху, вот он такой самый свеженький, да. Ни одного материального доказательства о существовании этого человека нет. В сочетании Махапрабху ему поклоняется там тысячи, целое движение. Ни одного. А Кришне 5000 лет назад вообще. Все очень новенькое, свежеиспеченное. Иерусалим, ему всего 200 лет. Всего 200 лет Иерусалиму. Потому что он поддельный, картонный. Настоящий Иерусалим, Стамбул и так далее. Нет ни одного. Но дальше человек, я же говорю, потому что это рамка, ну, браманическая такая, чтобы мы тут в полном порядке были. И я хочу сказать, что все говорят, ну да, ты должен побыть в рамках, как вот цыпленок, и потом ты должен разбить это яйцо, и потом вот ты теперь вот такой... Орел. Так вот, религии не являются естественной скорлупой. Естественной скорлупой для человека являются настоящие врачи, которых преследуют, настоящие духовные учителя, которых преследуют, вешают, убивают, и настоящая семья. Потому что духовный учитель – это член семьи. В семье он в скорлупе. И там и вот эта скорлупа, это та любовь, а где официоз и где, ну, как это называется? Организация, она бездушная, там тебя не любят, там тебя могут уважать, и это, ну, только любовь, потому что любовь, это, так вот, она возникает только там, где Господь, а любовь точно знает вот это рассуждение, что, кому, чего надо. Организация не знает, а знать не может и не хочет. И поэтому Махаяна и Хинаяна. Там что происходит? Там происходит отсечение. Ну, такой аскетизм. Уже это уже калеченные люди. И есть Ваджраяна. Ваджраяна сейчас практически это редкие настоящие духовные учителя, которые ничего, они над человеком как просто смотрят, и он задает вопрос, они говорят, а как ты там сам думаешь, и все такие. Вот настоящие учителя, они не насилуют вообще ни в коей мере. Ничего, они преобразуют. Потому что они понимают, все, что у тебя выросло, даже вследствие кармы, даже вследствие викармы, потому что болячка не просто так, она дырку для крови затыкает, чтобы кровь таки не вся не вытечет. Болячка не просто так. Они говорят, о, надо лечить, давай поковыряем, и тут зашлифуем, давайте пластырь и все такое, и занесли инфекцию, понимаете? А самое вот такое. Преобразование. Мы уже готовы, нам надо преобразоваться. И преобразует нас только Бог и любовь. Бог и любовь. И как мы далеко не зашли в этих окнах Авертона, без любви ты не вылезешь. Другими окнами, антиокна Авертона нет. Такого нет. Такого нет.
Скажите, как быть тогда? Вот если семья, вы сказали, является естественной скорлупой, духовным учителем и что еще? Религия?
Не-не-не. Семья тебя и защитит, и наставит, и поможет дальше, и полечит, если что, приголубит, и все. То есть это должно быть личностное отношение. Ну, в официальных организациях нет. Я не дочитал самого главного, что религия организована, понятно. А почему нет? Организована, потому что нет доказательств их, потому что взять санскрит, посмотреть санскрит, вот, знаете, как определяется, когда придумали ад, его же там раньше-то не было, вот, ну надо было придумать, чем-то народ пугать надо, да? И читаем описание ада, ну это такое средневековье, когда там были такие вот, на костре сжигали, испытание водой было и все. И вот эти вот все зверства там описаны, значит уже понятно, в какое время это было придумано. Точно так же, в какое время был Кришна придуман. И просто посмотрели, в какое время люди оперировали такими понятиями. Понятие возникает согласно существующим технологиям. Технологиям, как была развита там торговля, как было развито то, точно определили такое-то, вот это было время. Они 5000 лет назад. То есть, подделка. Подделка. Это говорят ученые. Но знаете, чем отличается... Почему нам тут Бхактивинода Такура не сильно рекомендует? Потому что он, кроме того, что он настоящий святой, верующий, и чудеса у него случаются, он еще имеет размышления. Он взял и перепроверил. И сказал, это все хорошо, Господь, все хорошо, но вот это, извините, вот, красивый поэтический вымысел. Все было не так и не тогда. И доказал это просто на пальцах. То есть можно проверить. Но это не главный вопрос. Это так, побочный эффект. Вот человек интересуется более серьезным вопросом. Смотрите. Я ее сначала прочитаю. Вопрос покоя не дает. Частенько публикуются не менее убедительные статьи о полном искусственно созданных всех мировых религиях, типа Тора, Библии, Веды и так далее. Были сочинены и внедрены в массы не ранее 18-19 веков. Вообще недавно. После некой грандиозной, судя по всему, также... такие искусственные катастрофы. Есть ли какие-нибудь доказательства заявлений древности тысячи лет, как, например, Вед? Нет. В существовании некой всепроникающей разумной силы нисколько не сомневаюсь. Параматма, Дух Святой, человек говорит, нисколько не сомневаюсь. Однако, кто может гарантировать, что эта сила есть то, что называет Богом, а не техногенное влияние инопланетян? Интересно, да? Самое интересное. Существование некой всепроникающей разумной силы, то есть Бога, которым можно пообщаться. Вот. Я нисколько не сомневаюсь. То есть это каждый как-то вот ощущал, да? Как мы ощущаем внешне, но так мы и внутренне вот это вот диалог ощущаем. И как-то мы разговаривали, да, без всех вот этих вот, вот я и он. Однако кто может гарантировать, что эта сила есть то, что называют Богом, а не техногенное влияние инопланетян?
Инопланетяне, они добра не желают. А тут так получается, что тебе подсказывают, и ты знаешь именно, как это сделать для кого-то добра.
Они нас создали, они какой-то генной инженерии, они какой-то там чип вставили, и вот нам ти-ти-ти-ти, там вот так вот, и мы вдруг, у нас какие-то возникают мысли ниоткуда, и мы пошли совершенно добровольно, рискуя жизнью, представляете, заставляйтесь снаружи, не надо. Но знаете, что меня вдохновляет и убеждает в том, что это не инопланетяне? Первое, они не любят говорить об этом, они ненавидят это, потому что это мешает ихним окнам Авертона и вообще командовать нами. Они им рушат всю хатку, вот это вот. Они этого не любят, поэтому это не техногенное. Есть даже такой матричный бог, что нами там чуть не вирусы управляют, что это никакой не голос Бога. Голос Бога, потому что, ну и чудеса, и всем вот этого хорошо. Это просто чувствуешь, что ты понимаешь, что ты начинаешь жить с ним. Без него, как-то вообще никак, да? Что-что? Проявление ненавидят, и всячески задавливают. И в Бхагавад Гите в двух местах написано, что они ненавидят Бога, который в сердце и в сердцах других живых существ. Вот принцип демонов. Демоны — это паразиты, демоны — это не такие вот, они просто за чужой счет. Ладно, нам осталось очень мало времени, надо очень быстро закончить. Ладно, мы тогда некоторые бумажки просто не будем читать, сократим. Самое главное, как выйти из... Сейчас я преследую две вещи, что вот это обороняться хорошо, но главное нападать. Если ты будешь боксер, просто ты будешь защищаться хорошо, но тебе иногда надо дать, потому что для победы. Потому что суть, все-таки надо дать нокаут или нокдаун этому миру. Ты должен что-то сделать. И от этого мир должен похорошеть. Это и будет твоя жизнь. Ты должен наслаждаться своим могуществом. Ну так Господь говорит, так Христос говорит. Такая вещь. И ты должен не зависеть от этого мира. Итак, я сейчас прочитаю сначала, почему мы зависим. Ну, я это уже прочитал. Физиологические там потребности. В связи с... Так. Угу. Основные рычаги давления на человека. Их 5 штук. 5. Первое. Толерантность. Мы же всех любим. Первое. Толерантность. Второе. Эвфемизм. Это замена понятий. Эвфемизм — это когда пидораста называют голубым. Вот это явление называют эвфемизм. Да. Просто уводят от смысла. Принадлежность к стае. Ну ты же вот это, здесь мы одна семья и все такое. Принадлежность к стае. А они все так, а то что ты не в ногу, а что ты белая ворона. Это действует. Это то, что действует на нас. Иллюзия авторитета. Мы уже об этом говорили. Авторитеты создаются искусственно. Авторитеты. Ну, например, надо каннибализм какой-то, раз рассказали какую-то сказку, что в экстремальных условиях там трое в лодке, не считая собаки, вот они в океане. Ну, кого-то надо съесть, чтобы двое выжили, да? Ну, что толку, если все помрут? И вот в этом надо вот съесть. Да, ну, вот так вот. Ну, что-то такое. И приводятся примеры там каких-нибудь... Каннибал, который хорошо играл на скрипке, допустим, да, что они тоже вот они возвышены, просто у них другая там раса. И ракшасы такие есть, просто вот у него такое тело, вот у него есть необходимость, ну и так далее. Так, принадлежность, иллюзия авторитета. И последнее, вот самое страшное, последнее, законно значит правильно. Потому что толерантность может нет, а вот закон значит правильно. Потому что вот тут тебе придется применить, ну, характер, тебе придется применить, потому что ты идешь против всех. Потому что основная масса, которая спит и которая не размышляет, для них закон это не обсуждается. Закон это чревато. Масса случаев есть в истории законодательства, когда выходил человек, и по закону его обсудили, он говорит, мне не надо адвоката, потому что адвокат и обвинитель это тоже часть этой системы, которые завязаны и на законе, они слиты с ним. И он, этот человек начинает говорить простыми понятиями, незаконными, не вот этими, как они называются, эвфемизм, вот этими вот, да. Он говорит, что педераст это педераст, что убийство это убийство, что ритуальное там, нанесение чего-то это так и есть. И присяжные судьи все были в шоке, их это. Был такой случай, когда было еще рабовладельство, рабовладельческий строй, и вот везли, я какой-то фильм видел, но он по реальным событиям. В Африке там загробастали сколько этих негров, и среди них был какой-то вождь, и они были прикованы к палубе, там, и их там не кормили, и когда кормежки было мало, там целых связанных цепью, там десяток раз в море спускались, и они там на корм акулам, ну зато этим хватило, ну корма не взяли много, просто живых туда кидали в море и все. И вот он там какой-то показывает, гвоздь вытаскивает там кровь, и этим гвоздем как-то открыл эти кандалы, они раз, восстание, они как-то спаслись. Ну, естественно, они когда приехали туда, на место его взяли наручники, и Америка, она любит закон, стали судить. И попался какой-то там адвокат, который сказал, вот то, что сделал этот человек, по законам нашей страны, он защищал свой народ, и так далее. Вот если бы наш такой человек тоже сделал в другой стране, мы бы назвали его героем. И отпустили этого вождя.
А остальные?
Ну, судили только его, ну, я не знаю, я не помню, я просто как факт. Что если называть вещи своими именами, а не только как это выгодно, то оказывается, вот это вот нам надо разоблачить. Не толерантность, а что ж ты вот лезешь сюда, когда ты вообще вот непонятно что. Толерантность, милосердие и толерантность – разные вещи. И вот этот эвфемизм надо называть своими именами. Принадлежность к стае – хорошо, но должен быть и личность какая-то. Иллюзия авторитета. Авторитет должен быть настоящим. Авторитет – это не пропиаренный какой-то там человек, да, наклейки так. Как избирательная кампания, она очень дорого стоит, потому что надо все рассказать о нем. А люди и так, чтобы о нем знали, что он авторитет. И закон, не всякий закон. Ну что сейчас, какие законы мы знаем. И теперь очень коротко. У нас осталось 5 минут, очень коротко. Толерантность, чтобы нас не сбили. То есть я сейчас говорю основные кирпичики, этой, как это слово-то, рассуждение, чтобы нас не видели. Толерантность – это возможность ввести любые, даже самые отвратительные мнения в обход, ввести. Самое интересное, что описание толерантности в Википедии, кроме терпимости, есть еще одно определение – добровольное перенесение страданий. Именно это определение подходит к тем людям, которые готовы мириться с противоположными им взглядами, точнее, навязываемые им этих взглядов, как их собственных. Так именно потребность принадлежности и уважения заставляет нас отказываться от своих взглядов, опасаясь вызвать агрессию и недовольство оппонентов. Если ты понимаешь, что это не так, ни в какие рамки, ты должен это просто говорить, и все должны знать твою позицию. Вот в чем дело. А не так ты сам в себе на уме, ты понимаешь это. Тебя должны знать, тогда около тебя будут организовываться такие же самые правильные люди. Эвфемизм, подмена понятий. Второе. Является обязательным составляющим звено для преодоления внутреннего сопротивления. Грубо говоря, это спасительная палочка, которая помогает установить внутреннее равновесие между собственным ценностями и совершенно противоположными ценностями, навязанные извне. Например, ну понятно, да? Знаете, что такое эвфемизм? Это то, что, чем мы занимаемся. Когда мы оправдываем, совесть говорит вещи своими именами называет. Но мы сами призываем эту толерантность, а вот надо всех любить, и врагов тоже. А вот это не убийство, а вот это вот аборт. Мы тоже называем свои поступки с другими именами. Если ты не будешь сам к себе применять окна Вертона для оправдания своей деградации, просто честно к себе относиться, то вот те глобальные окна Вертона, которые применяются к обществу, с тобой разберутся на раз-два. Потому что применяя окна Вертона сами для своего оправдания, ты отказываешься от Бога, который единственный тебя может спасти и оправдать в глазах других. Ты не будешь героем. Итак, толерантность прошли, эвфемизм прошли, их всего пять. Дальше, принадлежность к стае осталась, иллюзия приоритета и закон, это значит правильно. Что с этим делать? Принадлежность к стае является совокупностью потребностей безопасности, принадлежности к обществу, потребностей в уважении. Каждый человек, выступавший перед публикой, делает презентацию, говорят тост в большой компании, знает несколько, насколько сложно порой выдержать эти несколько минут, когда все взгляды обращены именно к нему. Если вы имеете такой опыт, вспомните о нем, пожалуйста. Теперь представьте, что вам надо высказать свое несогласие со всеми этими людьми. Вот все твои друзья, и ты говоришь им нет. У меня это бывает регулярно, регулярно, потому что я всю жизнь нахожусь в шторме, и ко мне прибиваются люди, которым по пути, которые согласны, но вот они достигли чего-то, и говорят, наш выход, все, дальше куда? Все, мы приехали, финал, апофеоз, гора, Эверест. Я говорю, дальше? Нет, они выходят. Я теряю этих людей. И они меня начинают ненавидеть, потому что я своим... Они говорят, ой, он там заблудился, заблуждается. Потому что им комфортно. И мне надо выйти из этой стаи. И я начинаю произносить другие тосты. Другие тосты. Это предстоит каждому. Каждому. Потому что Господь говорит, все творю только новое. И материальный комфорт с этим никак не сочетается. При этом несогласие важно говорить, не используя эвфемизмов. Мы уже знаем, что это такое, да? Когда я говорю, я называю вещи своими именами. Ой, как это не нравится. Потому что я говорю, мы этого достигли, смотрите, что там дальше. О, да там еще хуже. Надо с этим что-то делать. Ой, нет, нет, нет. Это старшие преданные, они святы по определению, и так далее, и так далее. Вайшнава апарадха, и зачем нам эта политика? Я говорю, это не политика. Это педерастия называется, это не политика называется. Это несовместимо вообще с человеческим образом жизни, не то, что с какой-то духовной организацией. Не-не-не-не-не, это кто это там, и так далее. При этом... Говорит, не используя эвфемизм, иначе вы не донесете точного смысла, а наоборот еще больше все запутаете. То есть это поступок. Это поступок называть вещи своими именами. Иллюзия авторитетов. О, это больная тема авторитетов. Авторитеты, ну, которые официально всегда дутые. Иллюзия авторитета снова является возможностью применить свои собственные взгляды и уже отчасти навязанные извне. Если внутри меня есть холодок несогласия, авторитет в кавычках с готовностью бросает мне спасительную палочку, принимая ответственность на себя. При этом, понимаете, раз и Господь говорит, не надо это делать, Он говорит, это моя ответственность. Это моя ответственность. За это я понесу карму, если что. Ты просто солдат, я генерал. Ну, солдата внутри где-то я не хочу делать. Это моя ответственность. И говорю, ну ладно, все. И ты идешь и делаешь подлость. Иллюзия авторитета. Ты будешь отвечать за это. Он не будет отвечать. Когда начальство отвечало? Да никогда оно не отвечало. Что у тебя жизнь разрушена после этого. Потому что ты преступление против Духа Святого сделал. На начальство плюнешь, Бог не обидится. На Духа Святого плюнешь, обидится. Все, жизнь тогда разрушается. Речь идет о том, чтобы узнать информацию. Так. Ну, все, хватит это. И законность, последняя. Законность является верховенством принятия чуждых форм. Это корона. Отныне я имею право упрекать остальных в том, что они не согласны со мной. Таким образом, компенсируя себе то, что остается несвойственным моей личности, тем больше я буду обвинять других. Вот. Знаменитый психиатр Юнг считал, что фанатизм – это признак подавленного сомнения. Когда я долго не рассуждал, я перестаю сомневаться. У меня тут останавливается, и вот тогда получается фанатик. Я очень уверенный в себе. Я делаю все на законном. Там GBC приняло решение, все. Тоже святая организация, вы что? Я клику святых автоматически. Вот. Все, про Окнавертона тут еще читать и читать и читать, но я прочитал самое такое, что нужное.
А вам не надо?
А?
Я могу забрать у вас вот эти вот бумаги?
Да. Я хочу прочитать, прославить шторм. Шторм. Прославить. И на этом закончить. Потому что я надеюсь, что мы все начнем рассуждать, и в результате покой уйдет из вашей жизни. Вернее, не жизни, а иллюзии жизни. И наступит шторм, и наступит настоящая жизнь, прекрасная жизнь. Где там будет штормить, но там вас не смогут достать вот эти проклятые окна Вертона. Так, где я остановился тут про шторм читать? Так. Вот с этого места начну. Чаще всего шторм забивает то, во что мы влюблены, к чему привыкли. Шторм всего лишь забирает то, что покушается на твою настоящую мечту от Бога. Ну то, что чаще всего шторм представляет всех и все местами в твоей жизни. Ты думал, что на них можно положиться, и здесь огромный сюрприз. А других не замечал, и именно они стали огромной поддержкой и опорой для тебя посреди шторма. Знаете, почему шторм настолько неприятен? Потому что он лишает нас того, к чему мы привыкли и на что опирались. Уроки, которые ты выучил в шторме, это то, что не все твои друзья останутся твоими друзьями, и не все враги останутся врагами. О, это я в полной мере получил. Были реальные враги, которые хотели меня уничтожать, они сейчас мои друзья лучшие. И были друзья, которые ненавидят меня. Я не считаю их врагами, но они считают меня врагом. Потому что те, кто слушает мои лекции, уже их лекции не слушают. Вся ситуация будет меняться, если я поплачу насчет некоторых, но это никогда не остановит меня в движении, в мечту Бога, в меня и в мою функцию. Но этот человек говорит, уже реализованный. Капитан, а также пилоты, которые были в огромных штормах, говорят, что практически все приборы на борту корабля начинают лгать, и что именно сейчас приборам нельзя доверять. Приборам, только внутреннему чувству, да? Чувство внутреннее, его к делу уж не пришьешь, не оправдаешься, если что. Вот у меня по приборам так было. Вот у меня тут шлока, вот тут шастра, вот так начальник мне назначил, вот. Вот по приборам. Позвонил, все правильно. Вот предание Шарнагачи начинает. Другими словами, на борту корабля во время шторма включается разного рода сигнализация, и природа, приборы показывают, что ты в смертельной опасности, но на самом деле ты в абсолютной сохранности. В большей сохранности, чем в покое. Самые страшные болезни, когда, ну как проказа, да, когда у тебя ничего не болит, ты не чувствуешь боли, ты выгниваешь весь изнутри. Проказа такая, болезнь страшная есть. Так и у нас во время шторма к тем, кому ты доверял, на кого полагался, сейчас сбиты штормом. На них ни в коем случае нельзя полагаться. Они под эффектом шторма, и именно они могут сбить тебя с твоего пути, посадив тебя на мель. Кстати, это называется, как-то про мель называется, не утони на мели называется. Тебе кто-то скажет, что кто-то тебя ненавидит, в реальности он любит тебя. Будь у тебя осторожен с тем, на кого ты полагаешься, на кого и от кого ты слышишь во время и кого ты слышишь во время шторма, ты просто можешь во время шторма довериться кому-то, положившись на их опыт, но они никогда в реальных штормах не были. Я прошу тебя, во время шторма, наблюдая за опытными капитанами, которые знают, что такое шторм в жизни, ты просто можешь умереть на мели, потому что когда было необходимо довериться Богу, ты доверился человеку. Люди садят тебя на мель. Авторитеты. Они к тебе прививают человеческие вещи, которые в конце концов сделают тебя зверя. Тебя не расчеловечивают. Человеком тебя делает Бог. Там, в шторме. Ты можешь проплыть всю глубину и просто сдаться на мели, потому что у тебя просто нет сил дальше двигаться. Но это ложь. Потому что Бог вводит нас только в те битвы, в которых мы уже победили заранее. Только в те битвы. Те битвы, которые, они в принципе написаны у нас в гороскопе, вот здесь записаны битвы. Если мы их проходим, мы берем свою жизнь. И все они знают. Если мы их обходим, у нас забирает вот эти битвы, беспокоясь о нас. Сейчас уже люди не родить не могут нормально, ничего, скоро умереть не могут нормально. Понимаете? Ничего сами не могут. Они есть нормально не могут, без кулинарии. Здоровье без медицины. То есть нас, понимаете, да? Это тебе ничего не надо, когда ты в шторме. У тебя иммунка так работает, у тебя все функции работают. Тебе не нужна медицина, тебе не нужна, ты что-то взял, съел и все. И все нормально. Нет дисбактериоза там и после как это там. Все, и все нормально. Тебе нужен шторм, тебе нужна жизнь. Но если у тебя не было рассуждения, еще раз повторю, и на этом закончим. Чтобы быть в шторме, надо быть с Богом, иначе там утонешь. Чтобы быть с Богом, нужна вера. И рассуждение – это часть веры. Нам кажется на первый взгляд, что это нечто противоположное. Это часть веры. Это то, что охраняет веру. Охраняет. Потому что, что нам предлагают, а Господь говорит нет. И ты ставишь все на паузу и начинаешь и выясняешь эту ложь. Чтобы ты не заглотил ее. Последняя линия обороны. Но если ты, вот все государства, все революции, все что-то такое, все строи, которые вот такие коммунистические, они, Советский Союз как рухнул? Предательством. Все делается не со стороны, а предательством. Вот когда эта ложь зайдет в тебе, и она будет тебе говорить вместо Бога изнутри, и ты будешь принимать ее за Бога, вот ты тогда попал. Но пока ты ее не пропускаешь, тогда Бог остается в центре твоей жизни. Ты остаешься в центре своей жизни, а не кто-то, не чья-то программа. Тогда все в порядке.